Здравствуйте, товарищи. Мы на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. Эта неделя на «Авроре» объявлена неделей траура. Как мы все знаем, и вы все знаете, уважаемые зрители, 22 марта в пятницу 2024 года в Крокус-Сити-Холле произошел чудовищный теракт. И на сегодняшний день количество жертв все увеличивается и увеличивается. Поэтому мы скорбим вместе с людьми, которые потеряли своих близких, друзей. И, конечно, объявляем полную солидарность, как говорится, с этими людьми. Ну что, жизнь в любом случае продолжается, мы тоже продолжаем нашу работу, но еще раз соболезнования всем, кто потерял своих близких в этом чудовищном теракте. Будем надеяться, что это не повторится. Но, как я говорю, все-таки жизнь продолжается, и у нас сегодня в эфире депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин, который ответит на наши и ваши вопросы. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый день.
Михаил Геннадьевич, ну, конечно, эту тему нельзя обойти, тем более так получилось, что предыдущий эфир записывался с вашим участием здесь на «Авроре».
Как раз накануне.
Незадолго, да, буквально за несколько часов до этого ужаса, поэтому, да, я знаю, что вы уже у себя на канале, конечно же, записали ролик и тоже высказали свое отношение к этому всему. Ну вот теперь мы вас немножко помучаем. Конечно, было высказано немало версий теракта за это время, но вот самый главный вопрос, который сейчас, наверное, волнует нас всех, будут ли сделаны выводы из этого ужаса, и, в принципе, если да, то какими они должны быть, на ваш взгляд, если эти выводы будут сделаны они?
Ну, давайте посмотрим, что сказано и что сделано. Нам показано, люди, которые были непосредственными исполнителями теракта. Понятно, что это англичане через Украину, но непосредственные исполнители – это люди самые обычные, без подготовки. Ну, то есть их там где-то поучили стрелять в тире, но им даже не хватило, так сказать, навыков сменить номер, сменить машину. Да? А мы видели людей, которые ходят среди нас, живут среди нас, которые, ну, которых миллионы, и которые с воплем восторга, с визгом, извините, восторга, этот визг мы слышали в роликах, которые сильно распространяются в Телеграме, с визгом восторга бросаются убивать нас за обещание денег, причем не таких больших. Причем, понимаете, обратите еще внимание, что деньги-то в рублях, не в гривнах, не в долларах, деньги в рублях, они убивали нас, убивали людей, не для того, чтобы убежать на Украину, вернуться домой в Таджикистан или там, где они жили, и жить там долго и счастливо. Нет. Они убивали людей в твердом понимании. И сейчас сбегут, перекантуются короткое время, а потом вернутся обратно. И здесь будут жить и кайфовать по-прежнему. Потому что их российская одичалая бюрократия приучила, что преступление против русских – это нормально. Ничего вам за это не будет. Не будет, понимаете? Это норма права применения, насколько я могу предположить, хочу ошибиться, но боюсь, что это так, норма права применения сегодняшнего дня, которая вбита в голову миллионам таких людей, как вот те, кого мы видели в Брянском лесу. Хорошо, может быть не миллион, может быть десятки тысяч. Ок. Но этого достаточно.
Уже немало.
Люди, которых можно по телеграмму объяснить, на тебе деньги, на тебе оружие, иди убивай. И он идет, и он убивает. При этом реакция государства – ограничить доступ к оружию законопослушных граждан Российской Федерации. Чтобы вы не могли себя от них защищать. А они будут получать оружие, и все в порядке. Вот. Дальше. Какую мы видим реакцию государства на это? Суматошные рейды каких-то коррупционеров, которые там за 15 тысяч рублей вместо 1500 рисовали пятерки по знанию русского языка и так далее. Отлично. Может быть, найдут, кто их крышует в Питере. А кто их крышует в Москве, что-то я не слышал про это. Ну, хорошо, рейды и так далее. Через две недели все успокоится. После инаугурации все успокоится точно. Все будут думать о правительстве, если не будет повторов. Если будут повторы, ну, соответственно, успокоится попозже. Это же государственная политика. С одной стороны, строительному лобби нужны, как нам объяснял вице-премьер Хуснуллин, миллионы вот таких вот. С другой стороны, как я много раз, у меня уже мозоль на языке, коррупционер хочет заменить носители культуры, которые рассматривают коррупцию как преступление, носителями культуры, для которых коррупция – нормальная деловая транзакция. Это объективно низкий уровень культуры. Мы этот уровень культуры и в Крокусе, и в лесах Брянщины видели. Дальше. Я понимаю, что расследование, куда делась вся ВД Павшина в полном составе, перед которым там десяток машин стоит и так далее, оно будет, надеюсь. Я запрос на эту тему послал. Мне очень интересно, что они про это напишут. Но я понимаю, что когда там в кадр камеры наблюдения попал человек с нашивкой «полиция», скажут, что он как бы уволился неделю назад и просто ходил, донашивал эту форму. Допустим. Посмотрим. Посмотрим, что скажут. Но простая вещь. У нас в стране лютое количество мигрантов. Кто-то называет цифру 16 миллионов, кто-то 30 миллионов. Допустим, 16. Говорят, вот они необходимы для работы. Отлично. Допустим. Хотя они разрушают рынок труда. Если их убрать, то люди будут жить лучше, и появится стимул к техническому прогрессу, который сейчас отсутствует. Ну, отлично. Но вы можете собрать безработных, которые не имеют официального занятости, которые трудоустроены в подпольных молельных домах, подпольных бойцовских клубах, которые просто нигде не трудоустроены, ходят, воруют, грабят. Да? Можете их собрать и отправить домой на родину. Об этом никто даже не заикается. Даже не заикается. Потому что в мозгах российских чиновников это шаг, который позволит гражданам России чувствовать себя в безопасности. Поэтому этот шаг абсолютно неприемлем. Неприемлем на подкорке. Да? Что если тот, кто грабит русских, не от того, что он плохой. Он приехал, здесь ничего нет, он ничего не понимает, он пошел грабить, потому что ему есть надо. Вернется домой, это неприемлемо. Потому что русские почувствуют себя в безопасности. Может быть, какая-то другая есть мотивация. Вторая, с другой стороны. Мне очень понравилось заявление Генеральной прокуратуры. Надеюсь, что это фейк. Но оно было сразу по горячим следам. Что с системой безопасности в Крокус-Сити все в порядке. После чего министр по делам чрезвычайной ситуации, по чрезвычайным ситуациям, как было расписано тоже в телеграм-каналах, президенту лично доложил, что система пожаротушения все в порядке, и вот как она не сработала в Крокусе, так она и не должна работать, когда ни капли воды никуда не пролилось. Никаких претензий к владельцам этого самого Крокуса нет. Я напоминаю, когда горела зимняя вишня, когда горела хромая лошадь, сели все. Просто все, включая даже пожарных, которые там заблудились в дыму. Сейчас, потому что там, судя по всему, были представители граждан России. А здесь это уважаемые представители этнических диаспор. В их сторону даже нельзя косо посмотреть. Вы сразу сеете по 282 статье. Если вы посмеете спросить, а что там с безопасностью? А что там с пожаротушением? А почему здание, которое не могло, общественные здания не могут гореть по определению? Даже когда там для улучшения акустики там деревянные панели, эти деревянные панели должны быть пропитаны определенным составом. У меня на даче горел стабилизатор напряжения, метровое пламя, прямо над ним была деревянная площадка, деревянная лестница. Деревянная лестница слегка обуглилась, ничего больше. Если бы она не была пропитана с негорючим составом, меня бы здесь не было. Понимаете? Ни у кого не возникает даже никаких вопросов. Никто не смеет официально задать ни одного вопроса. Но я задал эти вопросы. Посмотрим, что мне через 30 дней ответят, но я думаю, что ответит все хорошо, прекрасная маркиза. Вам это все привиделось, так и должно быть. Поэтому есть простой урок для нас всех. Когда мы идем в торговый центр, нужно не полениться, зайти в Яндекс и посмотреть, кому он принадлежит. Что он принадлежит какому-нибудь там Васе Пупкину, если что-то случится, его накажут. А если он принадлежит уважаемым господам, которые владеют Россией, судя по всему, если вы неправильной национальности, то, наверное, небезопасно туда ходить с точки зрения просто пожарной безопасности. Причем, понимаете, там же были, пишут, что там были эвакуационные выходы шириной 60 сантиметров. Вот так у меня знакомые строители впали в нирвану, потому что эвакуационный выход вообще не может быть 90 сантиметров меньше. А эвакуационный выход из такого здания не меньше, чем 1,20 м шириной. То есть, если вы принадлежите к правильной диаспоре, к правильной этнической общности, то никакой России для вас не существует. Это дикое поле, вы что хотите, то и творите. А все эти прокуроры, все эти генералы, все эти стада силовиков – это вот для нас с вами. Я могу объяснить, почему правоохранительные органы, возможно, одна из причин, этот теракт допустили. Они были заняты прессованием людей, которые смеют высказываться о русской культуре. Скажем, есть философ Кирилл Мямлин, который посмел, возражая на русофобские заявления какого-то там американского сенатора, употребить словосочетание «мораль антихриста» применительно к Западу. Его сейчас за это оформляют уголовное дело по 282 статье. Он не имеет права защищать Россию, русских и русскую культуру от того, что он называет моралью антихриста. Это по нашим законам преступление. А строить братские могилы и 15 лет эксплуатировался Крокус-Сити, я напомню. 15 лет.
Да, с 9-го года.
Это нормально, это кошер. Ну, сгорят там какие-то русские, кого не волнует. Правда? Ну, потому что если бы это был бизнесмен из России, из Беларуси, даже с Украины, он уже сидел. Ну, там под домашним арестом или в СИЗО, это другой вариант. Он бы не давал интервью. Не рассказывал, ну, посмотрим, что там президент скажет, какое там будет общественное мнение. Наглядная демонстрация этнического сознания. На месте Крокус-Сити поставить такой же развлекательный центр. Почему? Это для нас с вами это место скорби, там люди погибли. А если вы носитель этнического сознания, а не универсалистского, которым являются русские, то люди, погибшие, которые не принадлежат к вашей этнической группе, для вас не люди. Ну, можно же построить дом на месте, где там коровы умерли от бескормицы, правда? Ничего страшного в этом нет. Ну, как я понимаю, здесь такой подход нам продемонстрировали очень наглядно, с очень высоким уровнем цинизма. Но меня как бы напрягло другое. Люди, которые, ну, это же бизнесмены, они про прибыль думают. Они знают, что в Москва-Баде достаточное количество очень состоятельных людей, которые будут ходить в этот новый Крокус-Холл, им тоже будет плевать, что здесь погибли русские. Потому что они не считают русских людьми. Но если здесь погибли люди, вы не пойдете туда развлекаться. А если вы туда пойдете развлекаться, значит, те, кто там погибли, для вас не люди. Это все.
Михаил Геннадьевич, ну, то, что вы говорите, это, в принципе, так, знаете, думаешь, господи боже мой, куда же мы катимся? Подписываюсь под каждым вашим словом.
Помните, как что... говорили у нас, вы хотите, чтобы было как во Франции?
Но скоро будет
как у нас, Франция. Может быть,
даже у нас уже хуже,
чем во Франции. Мы можем переплюнуть в этом плане.
Я просто напомню, что было в Таджикистане в 92-м году. И прекрасная таджикская поэтесса, руководительница Союза писателей Таджикистана, там 15 лет.
Она проповедовала, что нужно резать русских. Нужно смыть эту русскую скверну и так далее. Я цитирую близко к тексту. И году в 95-м от ее, так сказать, единомышленников спасли наши военные. Она сейчас живет в Москве. Она отметилась про таджикскую девочку, про страшных русских скинхедов. Но если я правильно помню, тогда шел, значит, наркоторговец маленькой дочкой, на них напали и в итоге убили дочку. Ну, наркоторговец прекрасно себя чувствовал, ну, или там нормально себя чувствовал, не знаю, как он себя чувствовал, в общем, он, как я понимаю, выжил. И дальше там осудили людей, там, тех, кто это, преступники, которые это совершили, негодяи, значит, погиб один при задержании, он там отбивался и так далее. Но и с наркоторговлей, наверное, все в порядке у нас теперь в том районе. Как и было до этого, правда? Никто ж не жалуется.
Стабильно.
Все хорошо.
Михаил Геннадьевич, а вот, опять же, продолжая, я думаю, что большая часть эфира, к сожалению, будет...
Сейчас сразу фиксирую, что абсолютное большинство выходцев из Средней Азии – нормальные, честные люди. Но российская бюрократия одичала, ставит их условия, когда часть из них сходит с ума, это не шутка. Вот к моей жене вчера пришел сумасшедший курьер. Она от него отбилась, слава тебе Господи. Повезло.
А что значит сумасшедший
курьер? Психически нормально. Он, значит, отдал сумку, потом попытался ворваться внутрь, когда, значит, его все-таки выпихнули, он там визжал на лестничной площадке еще полчаса. Причем звонить в полицию бессмысленно, потому что когда мне пытались... Я в центре Москвы живу, в центре Москва-Бада, извините. Когда, значит, на Новый год пытались вскрыть замок, причем пытались вскрыть так, что замок разобрали, но не вскрыли. Ну, пришла полиция, все, значит, составила акт, там следователи и все остальное. Ну, до сих пор ждем результат. Так что это бессмысленно.
Михаил Геннадьевич, вот я говорю, что, скорее всего, большая часть эфира будет посвящена этой теме. А вот смотрите, если продолжать эту тему, но уже с несколько другой стороны. После задержания всех этих, ну, главных, что ли, действующих лиц, имеется в виду непосредственных исполнителей.
Еще, нам нужно учиться у успешных исламских стран. У Узбекистана, у Франции, где запрещено в общественном месте находиться в никабах и других религиозных одеяниях, которые закрывают лицо и не дают идентифицировать человека. И запрещено носить одежду, которая является символикой, и является формой пропаганды запрещенных религиозных сектантских группировок. А у нас это разрешено. И все эти религиозные фанатики, которым запрещено быть в Таджикистане, запрещено быть в Узбекистане, едут к нам. Добро пожаловать. Творите здесь что хотите.
Ну, вот мы и видим результат.
И я думаю, что сейчас, я не знаю, конечно, я надеюсь, что я ошибусь, но если раньше террористы вербовали исполнителей за пределами России, то сейчас им этого не нужно. Они в Москва-Баде заходят в любой чат и начинают свою замечательную работу.
Да, тут все гораздо проще.
Здесь гораздо больше религиозных фундаменталистов, чем, скажем, в Узбекистане или в Таджикистане.
Ну да, в общем-то.
Я думаю, я могу предположить.
Так вот, после того, как задержали этих исполнителей, очень много разговоров и в телеграм-каналах в том числе, вот эти видео появились про задержание, про отрезание уха и так далее.
Я
и
тому могу подобное. Объяснить.
Не, Михаил Геннадьевич, я просто закончу свой вопрос. Очень многие стали говорить, на две части поделились люди. С одной стороны говорят, да, правильно, так и надо, а с другой стороны говорят, ребят, вы чего?
Это вообще что не... Это такое? Это вот люди не понимают. Люди думают, что то, что они видят в телеге, адресовано им.
Угу.
Большая глупость. Вот если у вас на столе лежит письмо на иврите, это не обязательно, что это письмо адресовано к вам. Скорее всего, адресовано другому человеку. А у нас есть... миллионы людей, которые не понимают русского языка. У нас есть миллионы людей, которые по уровню культурного развития в стране сейчас, ну, может быть, хорошо, может быть, повторюсь, может быть, десятки тысяч, по уровню культурного развития находятся на уровне этих людей из Брянской области, из Брянского леса, которых там ловили. Да? Как им донести, что убивать русских – это нехорошо? Они этого не знают. Они правда этого не знают. Может быть. Как им объяснить, что это плохо? Говорить им это по-русски бессмысленно, они этого не понимают. Обратиться с проповедями бессмысленно, они слушают тех проповедников, которые, наверное, говорят по-другому. Значит, нужно им показать, что если вы будете убивать русских, вам будет плохо. Им просто это было послание, адресованное им, что убивать русских не надо. На единственно доступном их пониманию языке. Люди, которые завозят сюда миллионы мигрантов, сделали так, что если вы хотите обратиться к огромной критически значимой части наличного населения Российской Федерации, вы должны резать уши в прямом эфире. И пытать людей толком, чтобы это было слышно и видно. Потому что другого языка эти люди, которые ходят с нами по улицам, не понимают не потому, что они плохие, а потому что они находятся на соответствующем уровне культурного развития. Вот и все. Если вы им будете говорить, они не поймут, потому что они не понимают вашего языка. А если они понимают ваш язык, а в них другая структура ценностей. И в этой структуре ценностей все, что вы говорите, это бред и пустозвонство. И вы ничего им не можете объяснить. Потому что их родители стали жить хорошо в их странах, когда провели этническую чистку и выгнали оттуда русских. Им за это ничего не было. А у них все было хорошо. А дети всегда стараются подражать родителям. Значит, родители как построили свою жизнь? Спустились с гор, выгнали русских из квартир, может быть, даже не убивали, не насиловали, не били, не резали. Ну, ограбили, и все. И стали жить припеваючи. Ну, потом жизнь ухудшилась, потому что, как сказать, когда вы уничтожили, когда вы не работаете, жизнь становится хуже со временем. То они поехали в Россию. И образ жизни, что для того, чтобы жить хорошо, нужно выгнать русского из квартир. Я думаю, это уже элемент культуры. Просто нам про эту культуру не рассказывают. Нам улыбаются угодливо в лицо. Вот и все. И если вы хотите, чтобы вас не резали, вы должны объяснить людям, что это неправильно. А единственный способ объяснить людям, ну, на уровне развития, можно сказать, про культуру, про мораль, про религию, про закон, а на определенном уровне только, что называется, демонстрируя, что за это бывает. Потому что по-другому не поймут.
Исчерпывающе. Спасибо. Михаил Геннадьевич, ну и продолжаем эту тему. Конечно же, этот вопрос, который сейчас витает в воздухе, очень много о нем и говорят.
Подождите, еще мне очень понравилась таджикская мама, которая сюда приехала. И объясняла, что убивать русских – это... Ну, ничего страшного в этом нет. Ну, мальчик, он не понимал, что это такое. Он не понимал, что убивать русских – это плохо. Ну, за что его сажать-то? Он русских убивал, в чем проблема? Он же не людей... Да, такая логика у них. Мы эту логику видели тоже в Телеграме. И мы видели женщину, которая на голубом глазу объясняла нам, что таджики вообще ни при чем. Рафик не уиновен. Это все Руснев устроила пропаганду, провокацию. Подставила бедных таджиков.
Не, ну в этом никто не сомневается.
Чтобы четырех, значит, бедных таджиков посадить, а там больше сотни уничтожили. И искалечили еще какое-то количество, десятки людей. И в это верят. Люди этого уровня культуры в это верят. И мыслят именно так. Это не смешно. Году в 10-м в Берлине, по-моему, тамошние очень богатые представители очень богатых узбеков, и где-то в Германии, не в Берлине, в общем, очень богатые люди, очень успешные люди. И мне дочка их рассказывала, там 30 с лишним лет, как она... Каждый месяц отправляют переводы в Москву братьям-узбекам, которые спасают несчастных узбеков от страшных скинхедов, когда вокруг каждой станции московского метрополитена каждый день лежат десятки избитых несчастных узбеков, и нужно их спасать, нужно их лечить, нужно им помогать. Она все это верила. Ну, в 10-м, по-моему, в 8-м, в 10-м, может быть, там где-то в эти годы. Понимаете, это вот такой уровень восприятия реальности. Очень интеллигентные люди, очень культурные люди. Уровень русского языка у нее был лучше, чем у меня. Может быть, такой же, но не хуже. Классику знала. Объяснить ей, что это не так, было невозможно. Объяснить, что она переводит деньги мошенникам, которые просто доют, как корову, было невозможно. Она в это верила. Это мифологическое сознание. Это все.
Так продолжаем. Сейчас самый главный вопрос, один из главных вопросов, который витает в воздухе, начали кричать по поводу отмены моратория на смертную казнь.
Ну, я считаю, что, конечно, нужно отменять, нужно вводить смертную казнь, потому что люди определенного уровня мышления ничего другого не понимают. Ну, например, диверсант. Он профессиональный человек, у него вложены бешеные деньги. Он знает, что его в любом случае выкупят, обменяют, в крайнем случае там захватят какую-нибудь больницу и обменяют заложников на него. Поэтому плевать на все, кроме смертной казни. Наркобарон. Ну, у нас, правда, за все время Новой России ни одного наркобарона не сажали, только закладчиков сажают. Ну, вдруг, случайно, кто-то не туда посмотрит, не отвернется вовремя и захватит наркобарон. Массовый убийца, по сути дела. Он знает, что будет сесть лучше Цапков. У него уж больше денег, чем у Цапков, значит, будет сесть. Лучше, чем у Цапков, на это действует только смертная казнь, которая окончательна. С другой стороны, вот эти вот люди из Брянского леса. Ну как им объяснить, что пожизненное заключение – это страшнее смерти? Никак. Ничего не объяснить. Только показать можно. Поэтому смертная казнь – это единственное, что работает для значимых категорий преступников. Другое дело, что в данном случае, это, с моей точки зрения, отвлечение внимания на не очень годный объект, а просто потому, что дело-то не в террористах. Дело в том, кому служит наше государство. Оно служит народу России или оно служит тем, кто смывает его в унитаз истории потоком мигрантов? Вот в чем вопрос в связи с терактом. Но смертная казнь необходима, с моей точки зрения. При этом, с юридической точки зрения, есть такой депутат Синельщиков, бывший прокурор Москвы, который очень, ну, просто юрист, который вот знает все детали. И процессуальные, и правоприменительные, все. Ну, настоящий прокурор мегаполиса от КПРФ. И он сказал в ходе обсуждения в Госдуме, что, вы знаете, никакого моратория-то нет на смертную казнь. Мораторий был в 99 году объявлен Конституционным судом до применения, до создания судов присяжных. И создание судов присяжных этот мораторий, естественным образом, утратил свою силу. И в 2009 году был второй акт Конституционного суда, но он был другой по своему характеру, он не был обязательным к исполнению. Это было рекомендательное действие Конституционного суда. Потому что у нас сейчас не применяется смертная казнь, она не применяется по согласию правящей бюрократии и обслуживающих ее информационных источников.
То есть можно сейчас применить...
С юридической точки зрения, если верить бывшему прокурору Москвы товарищу Синельщику, можно. Но я думаю, что на самом деле, конечно, по-хорошему нужно сделать референдум. Потому что это вопрос моральный. Да? Вот вы готовы кормить убийц ваших близких? Или не готовы?
Ну, это ключевой момент, конечно.
Там много нюансов. Ну, например, судебная ошибка. Да, мы все понимаем, что у нас с судами. Окей, значит, сделайте страховку, что через год дело пересматривается повторно, независимым составом судей или вообще специальным составом Верховного суда. И заново рассматривается все дело. И при малейшем сомнении все это дело возвращается или вообще отменяется. Можно сделать, как в Америке, когда там в некоторых штатах есть смертная казнь, в некоторых нет. Но если преступника приговорили к смертной казни, и все судебные процессы завершились, пока губернатор лично не подпишет, он живет. Пожалуйста, можно так сделать, дополнить. Можно, в конце концов, собрать всяких иноагентов Шлосбергов либеральных и, значит, их включить в этот состав. Ну, на правах, естественно, с совещательным голосом. В общем, все, кто сейчас визжит против смертной казни, пусть почитают эти дела, может, в ком-нибудь из них совести проснется.
Посмотрим. Да, ну, вы думаете, проснется.
Черт узнает, когда-то все они были нормальными. Ну. Вы понимаете, когда они были детьми, они же не хотели убивать русских, правда? Они же не хотели быть людоедами, либералами и так далее. Что-то же с ними случилось по дороге. Ну, ладно. Значит, вторая, есть две, на самом деле, реальные возражения против смертной казни, два, связаны с особенностями обстоятельств. Первое. Вот при советской власти, если военнослужащий убивал другого военнослужащего в армии, это было сознательно, это была сразу смертная казнь. В результате людей, которых доводили дедовщиной, они в порядке истерики убивали своих друзей, служивцев, ну, врагов, в конце концов. Дальше они уходили в лес с оружием в руках, и они отстреливались до последнего патрона, потому что они понимали, что ничего, кроме смертной казни, не светит. Второй вариант – педофилы. Пока за педофилию нет смертной казни, у жертвы есть шанс на жизнь. Потому что педофил понимает, оставлю в живых, мне послабление будет в случае чего. Если он не конченый маньяк, а такой пограничный. Вот. А если это будет однозначно смертная казнь, то, значит, тогда жертву будет убивать всегда, потому что ему терять нечего. Здесь элементарный ответ, смягчающий вину обстоятельств. Что да, педофил, маньяк и все остальное, но если он там не убил, ну, могут оставить живых. У него появляется шанс. Хотя огромное количество маньяков в судах просило их убить, на самом деле. Это факт исторический. С военнослужащими то же самое. Если есть смягчающее вину обстоятельства, не нужно делать однозначный расстрел. Пожалуйста. А в реальности все это происходит потому, что если мы признаем смертную казнь за убийство, дальше нам придется признать смертную казнь за массовое убийство. Согласитесь. Ну, с одной стороны, это наркоторговля. А с другой стороны, это измена родине. Ну, вот, например, сообщил я врагу секретную информацию. Враг этой секретной информацией воспользовался и убил большое количество наших людей. Значит, я виновен в их смерти. Я, по сути дела, массовый убийца. То есть предательство родины тоже заслуживает смертной казни. Правильно? Правильно. Ну и критически значимое количество, как я понимаю, уважаемых людей смотрит в зеркало, вспоминает свою биографию и думает, что лишняя дырка в голове их не очень украсит. Я это так понимаю.
А еще за какие преступления может быть смертная казнь?
Или... Значит, я принципиально считаю, что за то, что вот принцип кровь за кровь. То есть сознательное массовое убийство. То есть не одного убил, не как в Ветхом Завете око за око, а вот если я сознательно убил, например, двоих. Или это теракты, да, там достаточно одного, или это наркоторговля, ну, опять-таки, тяжелыми наркотиками, да, от травы люди не умирают. Но если этот человек торгует химией, или человек торгует серьезными наркотиками, да, тяжелыми. А если он участник системы наркоторговли, как в Америке, он может обеспечить себе минимальное наказание, если он сдаст всех. Но если человек-организатор этого дела, если он сидит на верхушке пирамиды, то здесь уже смертная казнь, ему сдавать некого. Дальше. Коррупция власти. Это измена родине. С особо тяжкими последствиями. А Чикатило убил 80 человек. А сколько людей убил либеральные реформаторы? Миллионы. Своей политикой, социально-экономической. И многие говорят, что вот за коррупцию во власти, за измену родине в виде либеральной политики тоже должна быть смертная казнь. Да. Я считаю, что если человек вот не убивал сам, это смягчающее обстоятельство. Пожалуйста, пожизненное заключение, да.
А конфискация имущества?
Конфискация имущества обязательно, простите.
То есть это даже не обсуждается?
Даже не обсуждается. Понимаете, в чем дело? Вот был у нас такой Улюкаев. Поймали его на вымогательстве, если мне память не изменяет, денег у государственной компании. Министр экономического развития вымогал деньги у государственной компании, посидел работой библиотекарем, самая блатная работа. Губернатор у нас Белых, по-моему, до сих пор сидит, тоже библиотекарем работает. Как вы думаете, а он, наверное, заплатил за это? И у нас такая гуманная пенитенциарная система. А дальше за господином Улюкаевым, когда он освобождался, на территорию колонии въехала колонна лимузинов черных.
Да-да-да, это
же в том числе без номеров. Да еще под камеру, да еще в новостях это все показывали. По наглядной демонстрации. Воруйте, ребята, у вас все будет хорошо. Да, за то преступление, за которое вас поймали, у вас деньги отберут. Но за все остальные преступления, которых вас не поймали, даже не расследовали, деньги останутся вашими, все будет хорошо. Поэтому конфискация имущества, коррупционные преступления во власти должна быть обязательно. Все, что связано с оргпреступностью, должна быть конфискация имущества. И по американским стандартам. Американцы победили коррупцию в значительной степени. И победили оргпреступность в значительной степени, выбив оргпреступность из... Оргпреступность перестала быть, мафия перестала быть политической силой в Америке. Почему? Как это сделали? Они установили, что если член оргпреступности не сотрудничает со следствием, а коррупция власти – это всегда мафия, одиночку там вырезают просто в целях в ходе конкурентной борьбы эффективнее любой правоохранительной системы. Если член мафии не сотрудничает со следствием, то у него, не только у него лично, но и всей его семьи, понимаемо расширительно, не по совместному проживанию, а по родственникам, отнимаются все. И у его деловых партнеров постоянных отнимается все,
я вот это как раз
кроме социального минимума. Кроме социального минимума. Пожалуйста, вы с голоду не сдохнете. У вас даже квартира будет личная. Но, правда, в очень неблагополучном районе, где вокруг все будут другого цвета. И одна. И все. Это будет... Нет, понимаете, не нужно, чтобы человек из тюрьмы, как в советское время, выходил, и у него было только то, что на нем надето. Или вербуйся на север, если есть здоровье. Если здоровья нет, иди воруй здесь дальше. Нет, пожалуйста. Социальный минимум. Пожалуйста. Квартирка по социальной норме. Не собянинские человейники, 8,5 квадратов квартирки. Нет, не собянинки. Человеческая социальная норма. Да, плохой район, Котельники, Бирюлево, пожалуйста.
Брежневка.
Но в том месте, не, Хрущевка. Но в том месте, где вы жили, пожалуйста, нет проблем. Машина, да, пожалуйста, Жигули, Лада. Был у вас Мерседес, стал Жигули, Лада, ничего страшного. Она же ездит? Ездит. Ну, катайтесь. Но никакой роскоши. И никакого дополнительного благополучия. Все.
Ну, как я понимаю, на это вряд ли пойдут даже сейчас.
Нет, Единая Россия отменила конфискацию имущества в 2003 году и до сих пор истерически визжит категорически против. Потому что нельзя же проявлять жестокость к преступникам. Да? Мы же не звери, чтобы применять жестокость к преступникам. Проявляя гуманизм к преступникам, мы будем проявлять неумоверную жестокость по отношению к гражданам России. Но, как нам показала история с Крокус-Сити, они же не совсем люди для некоторых, правда? Пусть горят огнем.
Михаил Геннадьевич, а вам не кажется, что такое понятие, как гуманизм, одно из самых лицемерных и опасных вообще в мире? За этой маской гуманизма скрывается столько серого и даже, может быть, черного?
А просто не нужно использовать слова в отрыве от их содержания, вот и все. Гуманизм по отношению к кому? Гуманизм по отношению к преступнику или по отношению к его жертве? И все сразу встает на свои места. Расстрел преступников за определенные преступления – это гуманная мера. Трехтонная бомба – это гуманная мера, потому что она позволяет спасти тысячи жизней. Пожалуйста, конечно. Вопрос. Мы чего хотим? Мы хотим превратить Россию в Северный Таджикистан? Или мы хотим, чтобы здесь можно было жить, в том числе таджику? Это вот и все. Вот, и все, вот простой выбор.
Простой. Но что-то как-то никак не случится.
Потому что российская выбор. Государственность возникла еще в недрах Советского Союза, как машинка по разграблению советского наследства. Извините, ее придется либо перенастраивать, либо переделывать. Потому что эта функция с жизнью несовместима.
Ну, перенастраивать и переделать, кто же это будет делать-то? Что-то я не смотрю, что ни перенастроить, ни переделок как-то особо не предвидится.
Понимаете, когда есть историческая необходимость, она реализуется всегда. Или по-хорошему, или по-плохому.
Вот сейчас есть эта историческая необходимость?
Историческая необходимость есть. Может быть, у нас найдутся силы реализовать ее по-хорошему. Если у нас не найдется сил реализовать ее по-хорошему, она будет реализована по-плохому. Вот и все.
А по-плохому, стесняюсь спросить, это как?
Вы помните, была такая смута в начале 17 века?
Была.
Была такая революция с гражданской войной, разруха, точнее, две революции было. А если считать с 1905 года, то и три. Был такой распад Советского Союза, помните, недавно, мы вроде бы застали.
Да.
В Европе был период религиозных войн, когда население Германии вчетверо сократилось. Ну, правда, при Петре I население России сократилось на 30%. Это, конечно, не европейские ценности, но приближение к ним достаточно близко. Вот так. Насколько сократилось русское население Таджикистана в ходе этнической чистки? Раз в 10?
Ну да, там, по-моему, что-то разве чудовищное какое-то.
Было 435 тысяч, осталось меньше 40. Ну вот вам, пожалуйста, как бывает по-плохому. Ну бывает же.
Бывает,
конечно. Даже Таджикистан суверенное государство, суверенное. Угу. Экономику развить не смогли, но зато с экстремизмом борются очень эффективно. Они все здесь у нас, как я понимаю.
Ну да.
И попробуйте их вернуть обратно.
Да нет, может быть, не стоит их возвращать обратно, но, по крайней мере, как-то дать понять, что все-таки ты здесь, наверное, в гостях, и, в общем-то, как-то желательно уважать обычаи и традиции.
С какой стати? С какой стати? Крокус-Сити. Уважал систему пожарной охраны?
Нет.
Это вы говорите, что нет? А министр по делам чрезвычайной ситуации, он не член этнической диаспоры. Он член правительства Российской Федерации. Назначен президентом. Этому самому президенту в глаза говорил, что все хорошо, система пожаротушения идеальна, до сих пор на свободе. Более того, до сих пор на своем месте. Продолжает проверять систему пожаротушения в других Крокус-Сити.
И в других,
чтобы они работали так же хорошо, так же эффективно и с тем же количеством спасенных жизней, что и в Крокус-Сити.
Так, ну, у меня, конечно, как всегда, море вопросов, но мы сейчас, если продолжим эту тему, мы уйдем уже просто в дебри. Но у меня еще заготовлены вопросы. Кстати говоря, Михаил Геннадьевич, тоже очень любопытно, просто тема немножко другая, но тоже не особо радужная, что ли. Минпросвещение...
Не-не-не, вот это вот не надо. ЛГБТ-сообщество запрещено в России как экстремистская организация.
Ну, радостная, хорошо, ладно, хорошо. Поймали. Ну, я же не хотел, друзья, боже упаси. Минпросвещение намерено убрать общество знаний из программы 6, 7, 8 классов, оставив 1 час в неделю в 9 и по 2 часа в 10 и в 11 классе. Кравцов, министр просвещения Российской Федерации, заявил, что новый курс общества знания в школах, который будет преподаваться с 9 класса, подразумевает правовое воспитание учеников. Цитата. «Общество знания у нас начинается с 9 класса. Это будет практикоориентированный курс, в том числе и правового воспитания. Почему основы духовно-нравственной культуры народов России можно преподавать уже с 5 класса, а общество знания только с 9?
И вообще, что на самом деле, основы культуры духовно-нравственной в советской школе были всегда называлась литература.
Литература, да.
Но, вероятно, господин Кравцов прогуливал уроки литературы в школе, поэтому не знает, о чем идет речь. Боюсь, что так. А на самом деле, господин Кравцов уже очень подробно объяснил, что когда в школу приходят дети мигрантов, которые не понимают по-русски, то это проблема школы. Это проблема других учеников, мигранты ни при чем. Они не имеют права не знать русского языка. Я, конечно, правильно понял высказывание господина Кравцова. Может, я неправильно что-то понял, но разъяснение было очень понятно, что если ваши дети находятся в одном классе с детьми, которые неуправляемы, ничему не подчиняются, не хотят понимать языка, то это проблема ваших детей. Пусть они растут дикарями. Нельзя ущемлять права мигрантов быть дикарями. Это недопустимо. Если, конечно, правильно понял господина Кравцова. Ну и согласитесь, что когда в этой ситуации рассказывают про какие-то права, про какие-то обязанности, то это нелепо. Какие могут быть права и обязанности у тех, кто не хочет знать русского языка, не хочет интегрироваться, и чьи права защищает господин Кравцов. А право граждан России для него, судя по всему, это ноль. И права детей тоже, похоже, ноль. Какое может быть общество знаний? Что за ерунда? Ну, к 9 классу поймут, что насиловать учительницу на уроке нехорошо, надо хотя бы до кустов дотащить. В порядке. У нас в Москве. А чего улыбаетесь? У нас в Москве. Правда, старшеклассники, вот эти вот не говорящие по-русски, напали на учительницу. Ну, поглумились, не насиловали, просто поглумились. Она к директору. А директор все узнал, там 6 или 7 корпусов. Они директора ее не принял. Сказал, не нравится, чему-нибудь увольняйся. Москва, батя. Ну, у нее муж на фронте. Посмотрим.
Михаил Геннадьевич, у нас сегодня такой...
Защищает этих самых деток.
У нас сегодня эфир получается крайне пессимистичный. Вот вообще что-нибудь, вот если подвести итог сегодняшнему эфиру, вот вообще вот эта тема мигрантов, тема Крокуса, тема вот Министерства образования, Минпросвещения, просвещение так красиво звучит. У нас где-то какой-то позитив есть, Михаил Геннадьевич? У нас где-то хоть что-то, какие-то положительные моменты есть, за что зацепиться? Роман, как дальше-то жить?
Роман, элементарно. Подходите к телевизору, включайте любой официальный канал. Наслаждайтесь. Главное, в окошко не углядывать, а так наслаждайтесь. Будет вам счастье.
Там
прекрасно.
Я могу сказать, что там очень плохо даже эту якобы позитивную информацию, там плохо ее передают. Я не воспринимаю это на слух.
Слушайте, надо пойти на курсы, выучить официальный волипюк бюрократический, чтобы воспринимать.
Понятно, смотрите старое советское кино, я понял.
Ну, мультики можно смотреть.
Включайте старые советские мультики,
старое советское кино. Пожалуйста. Кстати, узбек фильм, таджик фильм, прекрасные фильмы снимали.
Таллин
фильм. Одесская киностудия вообще.
Ялтинская киностудия.
Не, Одесская была лучшая в Советском Союзе, кроме шуток.
Кстати, очень многие говорили, там есть хорошее кино, есть плохое, есть фильмы студии Довженко. Я сейчас время
это от времени
попадаю время от времени на фильмы студии Довженко.
Они,
ребята, это очень профессиональное
кино. Были, они были социалистический реализм, в отличие от Одесской киностудии. Но это было очень такое честное, хорошее.
Профессиональное, качественное кино, конечно, кино. Да.
Вот. Ну, поэтому его и не показывают, что поделки этих одичалых, которые у нас сейчас государственные деньги сосут и пилят, ну, как бы на этом фоне, в общем, бред собачий. Вот. Я думаю, что у нас будет Министерство по делам национальности появится. Думаю, что это будет ведомство, которое будет подчиняться президенту, то есть ведомство со звездочкой. Но во главе его, думаю, поставят кого-нибудь из тех, кто сейчас завешивает Россию плакатами о том, что мусульмане – это жертвы терроризма. Разжигая тем самым межнациональную, межконфессиональную рознь в России.
Михаил Геннадьевич, тогда последний вопрос. Вы, как человек, который много знаете некоторых деталей, нюансов, работаете в Госдуме и работаете не зря, у вас вот по ощущениям, я сейчас не говорю там официально, как-то конкретно, а вот по ощущениям, какие-то перемены будут после инаугурации?
У нас будет новое правительство.
Но это формально, оно же должно уйти в отставку.
А да, потом но оно будет обновлено, там некоторых министров заменят.
Или нет?
Ну, я надеюсь, что заменят Кравцова. Я надеюсь, что заменят глубоко уважаемого Сергея Викторовича Лаврова. Он устал. Он интересный устал. Не мучьте хорошего человека. То я ему написал запрос, там посол России в Таджикистане приветствовал таджикскую поэтессу, которая призывала геноциду русского народа. Мне просто интересно, это официальная позиция МИДа или как? Вот, так что у человека тяжелая работа, на самом деле,
проводить такую политику.
А я надеюсь, что заменит министр экономического развития, который уже просто превратил себя и свое ведомство в посмешище просто. Думаю, что через некоторое время после смены правительства уйдет Набиуллина. Не потому, что кто-то захочет сменить социально-экономическую политику по состоянию здоровья. Я думаю, что господин Мантуров, может быть, пойдет на повышение, может быть, будет первым вице-премьером, но свои позиции сохранит. Это мое представление
о том,
как все устроено. Я могу ошибаться. Понимаете, если бы у меня была хоть какая-то малейшая информация, я бы молчал в тряпку. Но я просто смотрю, как все идет. То есть Набиуллину заменят, но не сразу, а со временем. Заменят на такую же или еще хуже.
Такую же, да.
Посмотрим.
Министр финансов?
Какая разница? Послушайте, вот там я ругаю Силуанова, над ним все глумятся. Но это менеджер. Эффективный менеджер, без всякой иронии. Ему скажут, подтаскивай, он будет подтаскивать. Ему скажут, оттаскивать, будет оттаскивать. Это вот из тех менеджеров, которым все равно руководить концентрационным лагерем и лагерем труда и отдыха. Да без разницы. Что пионерский лагерь, что лагерь уничтожения. Он и там будет на своем месте, будет эффективно и четко выполнять все указания, все инструкции. Ну что, сам что ли ввел западные санкции в отношении российского бюджета, что нельзя использовать деньги, полученные от продажи нефти по цене выше $60 за баррель? Нет. Ему Запад сказал, он исполнил. Если бы президент сказал, другой, он бы другой исполнил. В чем проблема? Какая разница, будет он или его первый зам? Или второй зам? Это не критично. Я не вижу признаков изменения социально-экономической политики. Я не вижу признаков изменения национальной политики. Точка.
Ну и, соответственно, я хотел просто задать еще этот вопрос, но я так понимаю, что это
входит в
ваше Министерство культуры.
Понимаете, то, что я не вижу признаков, не означает, что их не будет, этих изменений. Я очень на них надеюсь.
Ну, мы все верим.
Но мы все 37 лет, все 37 лет национального предательства, мы верим в то, что он когда-нибудь кончится. И все 37 лет национального предательства мы чувствуем себя идиотами. Можем еще какое-то время почувствовать себя идиотами, пока не умрем. Может быть, наши надежды оправдаются завтра. Мы же этого не знаем. Министерство культуры – это что у нас, простите?
Министерство культуры.
Министерство уничтожения народа России при помощи культуры, если, конечно, правильно понимаю. Не, они даже начали...
Тогда не при помощи культуры, тогда культуры уже в кавычках.
При помощи культуры, конечно, в кавычках. У нас, знаете, не прошло 10 лет с переворота в Киеве, как Министерство культуры начало снимать фильмы про, значит, патриотизм. Ну, 10 лет... Нет, 10 лет прошло.
Прошло, как
раз. Начали снимать. Начали снимать. Они раньше. Они раньше. Какой-то, каким-то одним фильмом они отчитались. Но это же анекдот, когда... Захотели назначить нового министра культуры. Потому что нынешняя всех достала, грубо говоря. Ну, нашли человека из культурной среды. Там, значит, есть собеседование формальное, есть неформальное. Ну и, значит, там сидят в кафе за чашкой чая. Спрашивают, скажите, пожалуйста, что вы любите из русской классики? Ой, вы знаете, я из русской классики люблю Пушкина. Ой, а что же вы любите у Руслана, у Пушкина? Знаете, у Пушкина я люблю Руслана и Людмила. И Евгения этого, как его? Онегина, во! Ну, по одной из версий она сказала Евгения Печорина, но будем все сказать Евгения Онегина. Говорит, а вот повести Белкина как вам? Ой, вы знаете, Белкин, повести Белкина это чудесно. Это такой недооцененный прозаик пушкинской эпохи.
Кто написал Полонез Огинского? Это старая штука такая, да. Кто написал Полонез Огинского?
Подождите, да. Огинский, нет?
Ну, это такая была подколка. Кто написал Полонез Огинского? Ой, вы знаете, я не помню, я совсем забыла об этом.
Вот, так что уровень одичания-то у нас фатальный. Помните, был в Москве такой Капков?
Да.
Где занимался культурой. При этой самой, при Собчак был. Ну, с одной стороны, при Собянине, с другой при Собчак. Ведь он, над ним там посмеивались, не любили его. Он, по крайней мере, что-то делал. А кто же сейчас в Москве культурой занимается? Никто ж не вспомнит.
Я
это знаю. Как, это как Полонез Огинского, никто ж не вспомнит.
Я даже не знаю, на
самом деле. При том, что с культурой, в общем, сильные изменения к лучшему. Это не только про шамана, это вообще в целом. Изменения к лучшему есть. Там Министерство культуры начало финансировать Добровидение, например. Это фестиваль народной песни. Такой доброй песни, хорошей песни. Раньше это было невозможно, сейчас это началось. Молодцы. Но, простите, все равно это ни о чем еще. Вот Мединского многие не любят. Был такой у нас министр культуры. Он такой эмоциональный был, резкий. Но это был первый министр культуры, который, по-моему, последний, который понимал, воспринимал культуру как инструмент созидания народа, а не инструмент разрушения народа. У нас Познер возвращается на официальное телевидение. Чего вы хотите?
Да серьезно, я просто не слышал этой информации.
Ну, он там давал интервью, рассказывал, что он этому очень не рад. Но вроде бы то ли возвращается, то ли население протестует, поэтому пока нет. В общем, снимут, покажут фильм к 90-летию Познера, какой он великий, умный и хороший.
А, да, он же в день дурака, в день смеха родился. Да.
Но на самом деле я всем рекомендую, поскольку Познер человек французской культуры, на самом-то деле, я всем рекомендую его фильмы «Германии». Не с точки зрения, как живет Германия на самом деле, а как французы относятся к Германии на самом деле. Это такая вот квинтэссенция. Ну, может быть, я что-то там увидел, чего Познер не вкладывал, глубоко затаенной ненавистью. Посмотрите фильм, подумайте, вот если он так относится к немцам, как же он относится к русским?
Нет, так там, по-моему, он даже не скрывает особо. В лучшем случае это презрение. А в худшем, может быть, чего-то еще больше. Да, интересную информацию вот сейчас, вот под конец эфира, я от вас услышал.
А Познер был секретарем парткома агентства печати новости.
И, по-моему, чуть ли не по идеологии там что-то.
Он был секретарем парткома главного пропагандистского рупора Советского Союза.
Да.
И когда у нас снесли бульдозерами, раздавили выставку художников, им не давали зал, и поэтому художники, не социалистический реализм, а просто художники, сделали выставку на свежем воздухе, на улице. И, значит, бульдозерами раздавили эту выставку к чертовой матери. Это вошло в историю как бульдозерная выставка. И Познер объяснял это американским слушателям, что, ребят, ну, понимаете, вот у нас вся земля государственная. Вот представьте себе, что у вас, на вашей лужайке, перед вашим домом, пришли какие-то хиппи, и устроили там выставку. С вами не спрашиваю. И ваш не спрашиваю разрешения. В Вы будете этому рады? Нет. Но наше государство точно так же отреагировало на эту бульдозерную выставку.
А как изящно-то? Как все же логично.
А Познер очень изящный человек.
Не, он, конечно,
не очень изящный человек. Безусловно. Он испражнится вам на голову.
А вы этого даже не заметите.
И вы будете думать, боже, откуда такой хороший запах?
Какое счастье, да.
Это же сам Познер.
Это сам Познер. Вот такой вот у нас эфир получился сегодня. Завершаем мы этот эфир еще раз.
Если все-таки возвращаться про Познера. Два у меня личных воспоминания с ним связано. Году в шестом в Германии он встает на конференции и говорит, все проблемы России от двух вещей. Во-первых, от православия. Потому что Россия, в принципе, атеистическая страна, но Познер католик сам по себе, поэтому это понятно. Вся беда от православия, во-первых. А во-вторых, вся беда от того, что в российском паспорте вписана национальность человека. Это говорил Познер, зная, что она никуда не вписана, уже с 92-го года. То есть это человек, который никогда не стесняется лгать вам в лицо.
И ему почему-то очень сильно верит.
А он лжет с очень честным видом. И второе, что я запомнил, он объяснял как-то кому-то, что вот его родители пригласили кого-то в дом, в гости. Этот человек пил вино не очень аккуратно, и у него на бокале оставались отпечатки губ.
Ой, я, по-моему, что-то слышал. Да-да-да.
И Познер, и его родители после этого больше никогда этого человека, называется «отказать от дома», никогда больше не приглашали этого человека. И он об этом говорил с таким восхищением.
Я, по-моему, это слышал.
Понимаете, да. Отказать человеку от дома, потому что он оставил отпечатки губ на стекле. Не потому, что он руки не моет, не потому, что он плохо пахнет, не потому, что он там некультурен. Просто по этой причине. Вот это снобизм, возведенный в культ. Это очень красиво выглядит. Но это является очень большой подлостью. Поэтому, когда я вижу Познера, в моей голове всплывают два слова. Лжец и подлец.
Прямо в рифму.
Ну, условно рифма. Вот. При том, что он действительно символ, прости господи, беспристрастности в журналистике, символ культуры. Ну, возможно, у меня неправильное о нем представление. Я знаю достаточное количество фанатов, которые, так сказать, 5 минут назад кинули в экран какой-то предмет.
Нет, пожалуйста, просто можно даже обратиться к тому же самому Познеру и сказать, ну, живите в Европе, пожалуйста, не надо сюда приезжать, вопросов нет.
А он никому не нужен в Европе?
Ну, это уже потом, не наша
понимаете,
проблема.
Это такая проблема, что нужен люди, когда люди привыкают гадить, понимаете, садист, он становится заложником своего порока. Ему нужно кого-то мучить. Он плохо себя чувствует, если он никому не приносит боли. А российские либералы плохо себя чувствуют, когда они не гадят России. И даже какой-то из них, по-моему, Шкашин, что кто-то из них сказал из иммигрантов, ребят, ну, вам не нравится эта страна, вы плюнули, уехали, забыли, живите своей жизнью. Но они не могут жить своей жизнью. Потому что ну, у них нет своей жизни, они слишком ничтожны. Вся их жизнь сводится к ненависти к России. Ничего за пределами этого у них нет. У них нет ничего за пределами этого.
Вот такой вот у нас эфир получился с Михаилом Геннадьевичем Делягиным.
Извините, я опять перебью. Просто, понимаете, это специфика русской культуры. Мы порождаем людей, которые смысл существования которых в ненависти к нам. Познер, человек русской культуры. Там француз, католик, это все ерунда. Он человек русской культуры. Который, если он не будет нам гадить, ну, собственно, в чем смысл его существования?
Существование.
Я думаю, что это связано именно с тем, что в нашей культуре очень обостренно стоит вопрос о смысле существования. В английской культуре, в немецкой, в французской, даже в китайской нет такого вопроса. Кто-то живет ради денег, кто-то живет ради потомства, кто-то живет ради хозяйства, кто-то живет ради удовольствия. Нет вопроса о смысле жизни. Этот вопрос существует только у нас. Поэтому человек английской культуры ну, занимается бизнесом в Англии или в Костарике, да какая, у него нет, может не быть связи с родиной, кроме сентиментов. А у нас вот этот вот реализовать свой смысл жизни вы можете только в связи с Россией. Да, если вы полное убожество, то только в отрицательном смысле. Но если вы этого не делаете, вы внутри ощущаете пустоту, которая вас высасывает. Я знал много людей русской культуры, которые отказались от связи с Россией и спокойно живут в эмиграции, занимались своими делами, просто не интересовались. Но это касается, как правило, высокоразвитых людей, которые способны совершить над собой усилия. Людей, которые живут жизнью стихийной или слишком творческих людей, для них это невозможно.
Итак, дубль 3. Подводим итоги мы сегодняшнему эфиру. Да, спасибо Михаилу Геннадьевичу Делягину за сегодняшний эфир. Он получился очень эмоциональным, разноплановым. Ну, в принципе, как всегда, просто темы серьезные. Да, видите, закончили Познером. Ну да ладно. Бог с ним.
Знаете, это хорошо. Вот мы прошли всю эволюцию русофобии. От Брянских лесов до Познера.
До Познера, от Брянских лесов до Познера. Кстати говоря, очень хорошее. Может быть, даже в названии выделим. Ну что, дорогие друзья, напоминаю, что на нашем канале, на канале «Аврора 9.0», эта неделя траура, мы снова высказываем соболезнования.
Всем очень горько.
Да, соболезнования.
Мы все находимся в состоянии психологического шока.
И всем живым и погибшим, конечно, земля
пухом. И у меня к вам просьба, ко всем, кто нас слушает, пожалуйста, посмотрите вокруг себя и окажите психологическую помощь тем, кому вокруг вас она, как вам покажется, нужна. Скажите кому-то доброе слово, там, кого можно обнять, обнимите, кого можно успокоить, успокойте. Не бойтесь при этом выглядеть идиотами и не бойтесь при этом выглядеть наивными. Пожалуйста, помогите тем, кому сейчас психологически очень плохо и очень страшно, вне зависимости от его национальности, происхождения и всего остального.
Спасибо. Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин. Я Роман Шахов. Мы прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всего вам доброго и всех благ.